«Чтобы отворить женское сердце, нужно три ключа», — учил Масса. «Уверенность в себе, загадочность и подход. Первые два — это просто, потому что зависит только от тебя самого. Третье труднее, потому что тут нужно понимать, какая перед тобой женщина. Это называется знание души, а по-научному — психология. Женщины, — объяснил Масса, — не все одинаковые. Делятся на две породы».
«Только на две?»
— поразился Сенька, который слушал очень внимательно и жалел лишь об одном, под рукой не было бумажки записать. «Только две, — важно повторил сенсей. — Те, которым в мужчине нужен папа, и те, которым нужен сын. Главное — правильно определить, женщина какой породы перед тобой, а это с непривычки непросто, потому что женщина любит притворяться. Зато если определил, все остальное пустяки. С женщиной из первой породы нужно быть папой, про жизнь ее не расспрашивать и вообще поменьше разговаривать, являть собой отеческую строгость. С женщиной второй породы нужно делать печальные глаза, вздыхать и больше смотреть на небо, чтобы она поняла, без мамы ты совсем пропадешь. Если же тебе от женщины не нужно души, а хватит одного лишь тела, — продолжил далее учитель, — тогда проще, — Сенька торопливо воскликнул. — Хватит, хватит! В этом случае пожал плечами Масса. Слова вообще не нужны. Громко дыши, делай глазами вот так, на умные вопросы не отвечай. Душу свою не показывай, иначе нечестно получится. Тебе ведь от женщины души не нужно. Ты для нее должен быть не человек, а зверушка.
— Кто? — не сразу понял Скорик.
— А, зверушка! Масса с удовольствием повторил звучное слово. «Да», — сказал, — «заверушка, которая подбежит, понюхает под хвостом и сразу сверху залезает. От женщин все хотят, чтобы они стеснялись и целомудрие изображали. Женщины от этого устают и скучают. А зверушку чего стесняться? Она ведь зверушка». Долго еще сенсей про всякое такое поучал. И Сенька хоть не записывал, но запомнил науку слово в слово. А на следующий день как раз и подходящий практикум подвернулся. Жорж позвал ехать в Сокольники на пикник. Это когда едут в лес, а там на траве сидят и едят руками по-простому. Сказал, позовет с собой двух курсисток. За одной он давно ударяет, а вторая, сказал, в самый раз для тебя будет. Они уж к тому времени на брудершафт выпили, на «ты» перешли, чтоб проще. «Современные барышни, — говорит, — без предрассудков, — Сенька спрашивает, — шалава, что ли?»
«Не совсем уклончиво», — ответил Жорж. «Сам увидишь».
Сели в шарабан, поехали. Скоро Сеньке стало ясно. Надул его студент. У самого-то девка пухленькая, разбитная, все хохочет. А товарищу подсунул какую-то тарань сушеную, в очках с поджатыми губами. Видно, нарочно подгадал, чтобы мымра это не мешала ему за ейной подружкой ухлестывать. Пока ехали, очкастая тарабанила про непонятное. Ницше там, Фигитше, Маркс, Шмаркс. Скорик не слушал, думал про свое. По Масиной науке выходило, что если подъехать по-умному, с психологией, то любую бабу уделать можно, даже такую фрю. Как он там учил? Простые, говорил, любят галантность и мудреные слова. А с образованными, наоборот, надо попроще и погрубее. Попробовать, что ли? Заради проверки. Ну и попробовал. Она спрашивает.
«Что вы, Семен, думаете о теории социальной эволюции?»
А он молчок, только усмехается. Она занервничала, глазами захлопала.
«Вы, — говорит, — наверное, сторонник насильственного преобразования общественных институтов?»
А он голову слегка наклонил, и угол губы дюйма на полтора в сторону. Вот и весь ответ. В парке, когда Жорж свою хохотушку повел на лодке катать, Сенькина-то не захотела, сказала, что у нее от воды головокружение. Пришло время действовать. От скориковой загадочности барышня вовсе в раж впала. Тараторит, тараторит, остановиться не может. Посреди длиннющей речи про каких-то Прудона и Бакунина он наклонился вперед, обнял очкастую за костлявые плечи и крепко-крепко поцеловал в губы. Она только пискнула, руками уперлась в грудь. Сенька уж хотел отпустить, ведь не насильник какой. Был в полной готовности и по харе получить. С такими ручонками чай скулу не свернет. Упереться-то она уперлась, однако не отпихнула. Сенька удивился. Давай дальше целовать. а руками начал ей ребра щупать, да пуговки сзади на платье расстегивать. Может, опомнится? Курсистка забормотала.
— Вы что, Семен? Вы что? А правда Жорж говорит, что вы... А что вы делаете? Что вы пролетарий?
Сенька для большей зверообразности тихонько рыкнул и совсем обнаглел. Руку под платье запустил, где расстегнуто. Там у барышни сверху была голая спина с торчащими позвонками, а ниже шелковое белье.
— Сумасшедший!
— сказал курсистка, задыхаясь. Очки у нее сползли на сторону, глаза полузакрылись. Сенька еще с минуты руками по ней там-сям повозил, чтобы окончательно удостовериться в правильности Масиной теории, и отодвинулся. Больно костисто. Да и не для баловства затевалось, а для научного опыта или, выражаясь культурно, эксперимента. Когда из Сокольников обратно ехали, ученая-девица рта не раскрывала. Все на Сеньку пялилась, будто ждала чего-то. А он про нее и думать забыл. Такое в нем происходило потрясение. Вот она, сила учения! Наука все преодолеть может. На завтра ни свет ни заря поджидал Масу у входа. Дождался, увел к себе в комнату, даже не дал чаю попить. Попросил Христом Богом: «Обучите, сенсей, как мне одну обожаемую особу сердечно завоевать!» Маса ничего, никакой насмешки над Сенькиной эмоцией не сделал. Велел подробно разобъяснить, что за особа. Скорик все, что про смерть знал, рассказал, а под конец дрожащим голосом спросил: «Что, дядя Маса, никак невозможно мне такую лебедь стрелой Амура сразить?» Учитель руки на животе сложил, почмокал губами. «Отчего же, — говорит, — невозможно? Для настоящего кавалера все возможно». И дальше сказал непонятное: «Самерчсан, женщина руны». Оказалось, женщина луны. Бывают, — говорит, — женщины солнца и женщины луны. Такими уж на свет рождаются. Я, — говорит, — больше женщин солнца люблю. Но это дело вкуса. А к женщинам луны, как твоя смерть-сан, нужно, — говорит, — вот как подступать». И разъяснил Сеньке все в доскональности, дай ему Господь доброго здоровечка. Вечером того же дня Сенька отправился к смерти искать своего счастья. Поехал не как раньше собирался, при белом галстуке с букетом хризантем, а снарядился по всей Масиной науке. Надел старую рубашку, некогда смертью заштопанную, да еще и подмышку нарочно порвал. Купил на толчке стоптанные штиблетишки, на портки совсем целые пришил сверху заплату. Поглядел на себя в зеркало, чуть сам не прослезился. Пожалел только, что накануне зуб вставил. Щербатым вышло бы еще жалостней. Но рассудил, что если рот не разевать, золото сильно сверкать не будет. Однако все чистое было, стиранное, и сам в баню сходил. Маса наказал: «Бедненько, но чистенько, грязных кавареров они не любят». Слез с извозчика на углу солянки, поднялся вверх по Яузскому бульвару. Постучал. Громко, но сердчишко все равно шумней колотилось. Смерть открыла опять без спросу, как прежде. «А, — сказала, — стриж прилетел. Давно тебя не видно было. Заходи». Сеньке показалась рада и на душе сразу немножко растиснулась. Памятуя о зубе, рта не раскрывал. Да сенсей и не велел без крайней нужды языком болтать. Полагалось глядеть чисто, доверчиво и мигать почаще и только. Зашли в горницу, сели на диван рядышком. Это Сеньке тоже показалось добрым знаком. Прическу ему на неглинном сделали особенную. «Мон анж» называется. Вроде растреп растрепом, и прядка на лоб свисает, но пушисто, трогательно. «Думала я про тебя, — сказала смерть. — Жив ли, не оголодал ли? Ты долго у меня не сиди, не ровен час, кто князю донесет. Он, зверь, на тебя ярится». Тут в самый раз было заготовленное сказать. Сенька на нее из-под льняной прядки посмотрел, вздохнул. «Я с тобой попрощаться пришел. Все одно не сносить мне головы. Найдут они меня и порежут. Пускай режут, нет моей мочи в ихних душегубствах участвовать. Противоречит это моим принципам». Смерть только удивилась. «Ты где слов таких понабрался?» Ай, неправильно сказал. «Не умничать надо, свою ученость показывать, а на жалость бить». «Оголодал я, смертушка, меж людей скитаться. Вскоре ресницами помигал, ну, как слеза выкатит. Воровать совестью, христорадничать зазорно. Ночи нынче холодные стали, осень уже. Дозволь обогреться, хлебцу кусочек покушать, и пойду я себе дальше. Разжалобил самого себя, аж всхлипнул. Вот это было правильно. У смерти тоже глаза мокрым блеснули. По голове его погладила, бросилась стол накрывать. Сенька даром, что сытый был. Перед выходом пулярочки с артишоками навернул. Но ситный с колбасой мял усердно и молоком хлюпал. Смерть сидела, подперев рукой щеку, вздыхала. Чистый-то какой! — умилилась. И рубашка свежая. Постирал кто?
Кто мне постирает? Сам обхожусь.
Лучисто поглядел на нее Сенька.
С вечера в речке рубаху с портами постерну. К утру высохнет.
Зябко, конечно, голому, но надо себя блюсти. Ветшает только рубах-то. Оно бы ничего, да вышивки твоей жалко. Погладил ладонью нитяной цветок, закручинился.
Вишь, рубаха под мышкой лопнула.
Смерть, как тому и следовало, говорит.
Снимай, зашью.
Снял. Мамзель Лоретта, которая из практикума, говорила, плечики у вас, кавалер, красивые, чисто сахарные, и кожица такая нежная, прямо съела бы. Вот Сенька свои сахарные плечи и развернул, а руками себя посиротливее за бока обхватил. Смерть иголка мельтешит, а сама на Сенькину белизну поглядывает.